над Волгой.
Дождь над Волгой, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Мария Карманова, и наши уже в какой-то степени традиционные познавательные эфиры с культурной тематикой, с саратовским филиалом РосИЗО. В гостях в студии сегодня его руководитель Дмитрий Андреев. Дима, добрый день.
Добрый день.
И наш сегодняшний гость – историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО Анастасия Николаева. Анастасия, добрый день.
Добрый день.
Наши гости, наш сегодняшний, наверное, основной спикер в этом эфире. Но мы сначала все-таки разберемся и периодичности наших встреч здесь, она не случайна. Ну и, конечно, она связана с периодичностью мероприятий, которые РосИЗО сейчас проводит.
Ну да, наш лекторий РосИЗО в Саратове продолжается. К нам продолжают ежемесячно приезжать интересные гости из Москвы. Ну, собственно, сегодняшний эфир не исключение. У нас уже были кураторы проектов, были специалисты в проектах или в определенных направлениях искусства, и современного, и авангардного, и любого. Вот. Сегодня у нас тема советская скульптура, потому что это очень важный, наверное, насколько мы понимаем, пласт культуры, рожденный революцией, можно отчасти сказать. И мы, собственно, о нем сегодня и будем говорить с Анастасией, потому что Анастасия... специалист в этом направлении, работала с проектом выставочным 1737 «Советская скульптура. Взлет». И, наверное, эта выставка одна из немногих за последнее время, которая очень глубоко и вдумчиво исследовала именно этот феномен советской скульптуры 1937 года, то есть расцвета вот этой вот, ну, можно ее назвать такой постреволюционной, социалистической, новой скульптуры.
Любопытный период, любопытное 20-летие. Вроде бы скульптура была и до, мы прекрасно знаем такие примеры, и после, и вроде бы и внимания мы ей всегда уделяем традиционно много, но чем-то особенным это 20-летие выделяет.
Вы знаете, проект был задуман, конечно, кураторами, и я так понимаю, что они отталкивались от тех вещей, которые они хотели показать. Значит, подбор экспонатов был достаточно необычный. В каком смысле? Была представлена и скульптура городская, которая обычно находится в городской застройке. Вообще, это редкая такая тема для выставок, потому что обычно экспонируется то, что, ну, в музеях. А здесь было три экспоната. Это бюст Радищева, который вот находился на Триумфальной площади в Москве до 30-х годов. И почти 100 лет он находился в запасниках Щусевского музея. И вот кураторам удалось договориться и вообще вот как бы его показать зрителю. Это очень интересно, потому что, ну, фактически вот он впервые 100 за 100 лет да, покинул запасники Щусевского музея. Это был и бюст Фердинанда Лассаля весом в 2,5 тонны, вы представляете, гранитный.
Чего себе вот, экспонат.
Который привезли из Петербурга. Вот, это была целая история по его транспортировке, его монтажу, демонтажу. Просто я была свидетелем, это, конечно, было очень волнительно.
Титанические усилия музейщиков, да?
Титанически, да. И было еще рельеф индустрии социализма Исаака Менделеевича. И опять же, вот он был на реставрации, его сняли с фасада дома самолета на Фрунзенской набережной в Москве. И кураторам удалось договориться вот захватить на выставку в тот момент, когда он уже отреставрирован, но еще не на фасаде. Вот. И был представлен небольшой кусок, но это тоже очень интересно, потому что это редкая история, когда мы можем увидеть близко, да, как говорится, face to face, вот рельеф, который находится высоко, и обычно мы видим что-то общее, да, какую-то общую картину, а тут можно было рассмотреть в деталях. Вот. Ну и, естественно, поскольку вот этот вот период был охвачен от 17-го года до 37-го, там можно так условно, да, разделить, его так разделяют на два этапа. Первый этап – это план монументальной пропаганды или ленинской пропаганды. Связано это, конечно, с тем, что большевикам нужно было привлечь как можно больше сторонников. И Ленин, конечно, понимал важность агитации, пропаганды, он понимал идеологические возможности монументального искусства. И несмотря на, в общем-то, такую в стране нестабильную экономическую ситуацию, да, у нас это Первая мировая война уже длится 3 года на момент 1917 года, и Февральская революция, и сразу фактически начинается Гражданская война. В принципе, в стране очень тяжелая ситуация. Но, несмотря на это, один из первых декретов Совнаркома о памятниках республики позже получит название «План монументальной пропаганды». По нему должны были сносить памятники царям и их слугам и ставить памятники видным революционерам, самым видным социалистом, марксистом. В этот же проект входит изменение названий улиц. Вот, соответственно, разные названия революционеров, ну, вообще имена революционеров давались и библиотекам, и каким-то вот крупным таким социально значимым объектам. То есть это все как бы звенья одной цепи.
Из всех искусств для нас важнейшим является кино, цирк и, в общем, то, что можно воспринимать глазами и требует дополнительного какого-то.
Вот. И вот первое десятилетие, оно вообще было таким очень насыщенным, очень интересным. Было очень большое количество разных творческих объединений. Там «Ах», «Рост», «Из-за бригады», «Нож». Они очень быстро создавались, они быстро распадались. Вот. Было такое главенство, я бы сказала, авангарда, кубизма. И даже можно сказать, что авангард подавлял, в общем, вот эти все реалистические течения, и реалистам в это десятилетие жилось как бы тяжеловато. Даже состоялся разговор, по-моему, Грабаря с Луначарским, когда Грабарь приходит к Луначарскому и говорит: вы знаете, вот сейчас в Европе все как бы отходят уже от авангарда, и вот как раз возвращается реализм в искусство. Ну, Луначарский сказал: ну, замечательно, очень хорошо. И ему Грабарь говорит: ну, как же так? Вы же поддерживаете, наоборот, авангардистов. А он говорит: вы знаете, вот раньше их удушали, и я их защищал. А теперь приходится уже защищать новых удушаемых. То есть, ну, это, в общем, достаточно близко я процитировала. Вот, то есть, действительно. А потом наоборот. Потом уже у нас эпоха меняется, 30-е годы. Уже СССР сложилось как государство. Оно становится самым большим государством в мире, да, занимает 1/6 часть суши. И действительно, уже искусство, оно призвано воспевать достижения нового советского государства. И более того, оно призвано помогать народу, да, вот в этом его героическом подвиге, то есть я имею в виду трудовом, когда буквально за 15 лет Россия превращается из аграрной страны в индустриальную и проходит путь, который многие государства проходили за 50 лет, она проходит за 15 лет. Конечно, это было все достигнуто невероятным напряжением, трудом простого народа героическим. Конечно, вот в то же время появляются стахановцы. И действительно, как явление, да, то есть вот помните, ну, наверное, много где были вот эти лозунги «Слава труду», вот это вот «Кто не работает, тот не ест», но это более ранние такие вот большевистские, да, лозунги. Тоже мы об этом говорили на лекции. То есть на самом деле труд становится таким, ну, я бы сказала, фетишем, что ли, вот действительно это прям. И было достигнуто очень много всего. Большие достижения были, и отчасти из этих сверхдостижений выросла победа 1945 года. Мы действительно начинаем делать, да, самолеты, танки, у нас происходит такая механизация, сколько построено заводов, сколько там этих предприятий промышленных, вот. Но самое интересное, что тоже такая тема, в общем-то, она связана с революцией, тема освобожденного труда, когда, ну, это так внедряло в сознание, не знаю, может быть, витало в воздухе, что вот действительно раньше рабочие, крестьяне, они угнетались, и их доля была такая тяжелая, а теперь угнетатель скинут, поработитель, и они теперь могут трудиться, вот, так сказать, с радостью, они могут трудиться, да, реально, они могут трудиться, так сказать, во имя светлого будущего, во имя царства рабочих и крестьян. Вот. И, кстати, ставились многочисленные памятники освобожденному труду, с этим тоже связано много таких и анекдотических историй. Я вчера...
Курьезных.
Курьезных, да. Я вчера зачитывала как раз вот воспоминания художницы Валентины Ходосевич. Вот я когда сама их читала первый раз, хохотала целый день, честно говоря. Вот, очень забавно это все. И так, в общем, по-человечески...
Что это?
Цитат, в принципе, есть, могу сочетать. Но суть в том, что вот этот освобожденный труд, он вообще почему-то воспринимался скульпторами как обнаженный мужчина, пролетарий, мускулистый и, так сказать, с полным натурализмом. И, конечно, простой народ, он, в общем, был не готов это все воспринимать. И, как пишет вот художница в своих воспоминаниях, тут начались такие высказывания, что я, хотя и помню их, неловко это пересказывать. Вот, хотя некоторые из них были очень даже остроумные. Ну, можно себе представить, что там было. И вот, например, на Каменном острове в Петрограде стоял вот этот памятник освобожденному труду, он, конечно, не сохранился, Михаила Блоха, да, и, собственно говоря, Блоха, вот, проверяющие обязали сделать ему фартук за ночь, да, при этом, как пишет художница, да, из листов фанеры вот этот угловатый фартук, при этом кое-что пришлось отбить. То есть,
господи.
Вот такие вот.
Освобожденный труд телесно пострадал просто.
Да, был еще очень скандальный памятник в Екатеринбурге, народ его прозвал Ванька Голый, но там просто происходило вообще, да, там и чернильницами закидывали, и, в общем...
Не так давно мне как раз в Екатеринбурге довелось побывать, и вот удивительно, но именно об этом памятнике в рамках Ночи музеев рассказывали рассказывал один из лекторов, в музее, не побоюсь этого слова, истории секса. Такое тоже есть в Екатеринбурге, и этот памятник был представлен именно вот в этом контексте истории этого города. Но рассказывали о нем, что да, малым детям не разрешали к нему ходить.
Там гимназистки, да, очень тоже болезненно реагируют. Кто-то болезненно. Ну, я даже боюсь себе представить, какая была реакция. Вот. Но степень свободы сразу после революции, она, конечно, была очень велика.
И ну, мы все вообще помним позволялось... про Александра Калантай, стакан воды, да?
Да-да-да, как раз. И меня вот вчера тоже спросили, а как же так? Вот как же вот эти проверяющие не заметили, что такое вообще сделал скульптор? Я говорю, ну, понимаете, дело в том, что памятник был в лесах, и сняли его прям вот непосредственно. И хотя это Петра Тройка, значит, Петросовета, они ездили каждый день проверять Михаила Блоха, но... Как так получилось, что они это не доглядели? Вот. Вообще, они там все переругались, но там, конечно, я говорю, вот эти воспоминания читаешь, это просто...
Любопытный период становления, конечно. Да. Вот это какая некая свобода нравов, она периоду становления тоже всегда неизменно свойственна.
Да, и самое интересное, что они не представляли свои проекты. Вот сейчас у нас принято проект, презентация.
Общественная комиссия.
Да.
Общественные слушания.
Хотя тоже курьезы случаются у нас, да? У нас же скульптура тоже, и Аленка, и вот тоже в Москве.
Да, регулярно информационно поводами становятся.
Да. Вот. И сейчас были споры возвращать ли Дзержинского на Лубянскую площадь, да, вот, по-моему, ничем это не закончилось. Там были споры либо поставить...
Александра Невского,
либо предложили фонтан там восстановить, Виталий, ну, не знаю. Вот, пока, по-моему, это все ничем не закончилось. Но, тем не менее, вот регулярно что-то происходит. А вот тогда, поскольку, ну, как бы людям и сама жизнь была такая достаточно тяжелая, в бытовом смысле это военный коммунизм, в общем-то, голод, и, конечно, может быть, людям было, конечно, не до проекта, простым. Вот. Поэтому я не знаю, насколько это все контролировалось, но, видимо, не, хоть и пытались контролировать, но не всегда получалось.
Зато нам сейчас есть о чем рассказывать, есть с чем сравнивать и о чем вспомнить. Мы сегодня такой короткий экскурс в лекцию, особенно если вы ее пропустили, о советской скульптуре делаем вместе с автором этой лекции в гостях в студии «Историк искусства», ведущий специалист отдела временного хранения Государственного музейно-выставочного центра РосИЗО Анастасия Николаева и директор саратовского филиала РосИЗО Дмитрий Андреев в гостях в студии. Несколько минут паузы, хорошая музыка под серебряным дождем, и мы продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. В гостях в студии сегодня историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО Анастасия Николаева и директор саратовского филиала РосИЗО Дмитрий Андреев. Мы немного проходим по следам уже прошедшей, к сожалению, лекции о советской скульптуре, но в какой-то степени предвосхищаем и следующие лекции. В конце этого выпуска обязательно несколько анонсов мы дадим. А пока, наверное, стоит поднять такой серьезный большой вопрос того, как мы воспринимаем скульптуру, которая вписана в город, и зачастую, когда ты в этом городе родился, привык к его улицам, к его домам, скульптуру ты как будто перестаешь замечать. Ну вот, правда, мы только что в паузе спорили и вспоминали, какие у нас бюсты и памятники стоят в двух, например, скверах по Астраханской и по Раховой, не каждый саратовец вспомнит. Мы, правда, как страдаем вот этим синдромом слепоты, вот она по отношению к рекламным конструкциям часто употребляется, но здесь со скульптуры то же самое. Есть такое или это вот просто наше какое-то неправильное дилетантское восприятие?
Да, вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле скульптура – это такая вещь, которая действительно нас, ну, можно так сказать, окружает в городе, да, то есть ее много, но в повседневной жизни мы действительно как-то, ну, не всегда, может быть, задумываемся, да, когда вот обыватель, мы обычные люди, да, горожане, мы бежим с работы на работу, мы вот пробегаем мимо каких-то памятников, и нам, ну, действительно не всегда как бы есть время, а даже иногда и в голову не приходит вообще задуматься, посмотреть, вот. А на самом деле, помимо того, что скульптура, она имеет и градообразующую такую функцию, то есть очень многие скульптуры, они же вписаны в площади, вот, и они как бы держат зрительно на себе тоже эту площадь, это вот очень важно. И в то же время, и, например, вот Вера Игнатьевна Мухина, известный советский скульптор, она говорила о том, что она представляет себе свою скульптуру именно в застройке. Угу. Вот. Это действительно действительно очень важно, вот, чтобы скульптура она не выделялась, а была как бы единым целым. Это действительно большой талант скульптора. Да, и понятно, что вообще, наверное, любая скульптура – это выразитель эпохи. Это, конечно же, она может рассказать о своей эпохе, о том времени. Естественно, она несет на себе какие-то стилистические особенности того или иного периода. Вообще, это все очень интересно. Более того, вот эти исторические герои, персонажи, вот, это же не просто какие-то обычные люди, это какие-то выдающиеся, да, люди, которых, ну, которые по каким-то причинам, в общем-то, стали известными, знаменитыми. Вот. И я бы сказала, что скульптура, она несет вот эту историческую память, что вообще очень важно. Нам важно не быть манкуртами, которые забыли свое родство, свои корни, а важно изучать историю, потому что история – это великий учитель. Вот. И вообще человек, который не помнит своих корней, своего родства, это, ну, очень странный человек, я бы сказала.
Опасный человек. Мне кажется, есть какие-то еще и стереотипы восприятия. Например, когда говорит о советской скульптуре, ну что в голову приходит? Вот фигура дедушки Ленина, да, на каждой площади. Да, да, да. В любых городах, куда бы ты ни приехал, будь уверен. Вот да. Ты точно
и
найдешь.
И улица Ленина.
Да, да.
Ну, вы знаете, конечно, есть, и понятно, что, может быть, перегнули палку, да, люди как-то воспринимают уже немножко, даже где-то и с юмором, но это тоже важный элемент, вот эта идеологическая составляющая, вот это же все тянется, да, с плана монументальной пропаганды, естественно, конечно, это настраивало человека на определенный лад. В Советском Союзе, конечно, любой школьник и ребенок знал, кто такой Владимир Ильич Ленин. Сейчас вот, кстати говоря, сейчас спроси молодежь. Ну,
сейчас любопытство проявляют сами дети, потому как в Саратове, к примеру, Ленин на центральной площади города.
Да.
Мои собственные дети не раз задавали мне вопрос, а кто это, и что он там делает, и куда он показывает пальцем.
Это, конечно,
самый интригующий вопрос.
Да, это самый интригующий вопрос. Вот, в Москве памятников Ленина, ну вот я сейчас так не вспомню, у нас же большая часть отправилась в музеон. Это вот парк скульптур под открытым небом на Крымском валу. Вот. Там, кстати, и Дзержинский стоит, и многие памятники Ленина. Ну, было, может быть, какое-то перенасыщение, что вот оно как бы взорвалось, и вот не хотелось, да, про это вспоминать, хотелось про вот это все забыть, вот
или
это советское прошлое.
Новый исторический период.
Вот, подчеркнем, что, наверное, сейчас такой всплеск интереса к советскому времени, к советской эпохе. И когда прошло вот, ну, почти 30 лет, мы как бы возвращаемся, мы переосмысляем эту эпоху по-новому, и я считаю, это очень важно, потому что вот любой исторический период, он должен быть уже в контексте, он должен быть как бы частью тебя и частью твоего государства, потому что это наша история. И сейчас вот, например, очень много фильмов делается, персоналей, да, по советскому периоду. Вот недавно прошел фильм «Фаина Раневская» и про песнеров. И...
объясняется это все такой ностальгией или все-таки желанием понять и расставить какие-то новые акценты, ответить на какие-то вопросы не с точки зрения чисто идеологии, а вот для себя со своей позиции с сегодняшнего дня.
Да. Ну, вы знаете, на самом деле, я думаю, что это и ностальгия в том числе, потому что вот как бы там, может быть, не говорили о том, что были свои минусы, естественно, это идеологическая составляющая, но были и плюсы. А плюсы заключались в том, что у человека было очень понятное существование, да, то есть он понимал, что, зачем, почему, ради какой цели, а человеку нужна обязательно цель, он бесцельно существовать не может. И вот многим, может быть, не хватает вот этого действительно, ну, направления, я бы сказала. И вот это вот рука Ленина, ну, я бы, конечно, не хотела идти, да, наверное, по пути, который указывается Лениным, но я считаю, что это такое, ну, не знаю, это мое личное мнение, или что это, конечно, такой эксперимент. Вообще это уникально, действительно, когда рабочий, вообще обычный человек простой мог достичь каких-то вот таких вот, ну, как бы сказать, мобильная вертикальность, да, в общем-то, во власти. Это уникально. И когда, в общем, для простого народа было сделано, на самом деле, очень много. И у нас доступное образование было, медицина. Вот. Это же вот то, что у нас еще сейчас сохранилось, и это прекрасно.
Ну, то, было очень много вещей. Этого совсем не было до,
тоже. Ну, оно на самом деле было и
оно
до.
Просто
сейчас отчасти еще кроме ностальгии, ностальгия это все-таки про ближайшее время. А вообще про тот советский период, особенно начальный, все это воспринимается сейчас по-другому, без идеологических догм, как мы говорили, и культурологический аспект этих процессов, там, без идеологии, идеологии воспринимается немножко по-другому. То есть, mm-hmm. если раньше скульптура Ленина это был некий Ленин, вождь там mm-hmm. из детства, вот он, добрый дедушка Ленин, то сейчас это уже спокойно воспринимается с точки зрения ценности скульптора, каких-то решений художественных. Mm-hmm. Вот на лекции было, например, не все же скульптуры выглядели изначально реалистичными, были же какие-то формы кубизма и так далее. То есть, опять же, новое слово в скульптуре, как и во всем остальном искусстве, но это был такой период, когда выдумывался и создавался новый человек, и выдумывалось и создавалось новое искусство.
Любопытно, затронул ли этот период Саратов, но об этом мы, я предлагаю, поговорим в следующей части программы. В гостях в студии сегодня Анастасия Николаева, историк искусства и ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО. Также с нами, как всегда, Дмитрий Андреев, директор саратовского филиала РосИЗО. Мы через пару минут вернемся.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Мария Карманова зовут меня. В гостях в студии сегодня директор саратовского филиала РосИЗО Дмитрий Андреев и историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО Анастасия Николаева. Анастасия к нам в город приехала, чтобы прочесть лекцию. Ее, к сожалению, мы уже упустили, но этот эфир на «Серебряном дожде» — это как раз возможность вернуться, чуть больше узнать о лекции, о советской скульптуре, о периоде ее становления и взлета с 17 по 37-й. Впрочем, мы сегодня, кажется, мыслим уже и категориями шире во времени. И в прошлой части я как раз спросила о том, есть ли здесь какой-то, может быть, саратовский след. Всегда интересно на свою почву примерить. Вот как раз в паузе мы тут сосчитали Лениных в Саратове, узнали, что их 6, но смогли вспомнить с Димой вместе только 3. Поэтому это говорит о как раз знании скульптуры родного города. И, наверное, такие лекции могут и наши какие-то горизонты расширять.
Да. Ну, вы знаете, план монументальной пропаганды, он, конечно же, коснулся и Саратова, как города крупного, очень так, значимого. По плану монументальной пропаганды в Саратове был сделан памятник Радищеву, не тот, который сейчас стоит перед Саратовским, перед Радищевским музеем, он уже более поздний, а изначально там стоял памятник, сделанный вашим саратовским скульптором Дундуком, и позже он был заменен в 53-м году уже из гипса, его сделал Александр Кибальник. И в 71-м или в 75-м, вот сейчас я могу ошибиться, уже по модели Кибальникова уже был сделан этот же самый бюст из гранита. Вот. Ну, то есть можно сказать, что это тоже наследие по плану монументальной такой, пропаганды, да? Наследие, безусловно. Вот. И знаменитый памятник Чернышевскому, это тоже, естественно. Изначально там тоже был бюст Дундука, ну, бюст Чернышевского, сделанный Дундуком. Позже он заменен, опять же, на работу Кибальникова. То, что сейчас у нас у вас там находится, это вот именно работа Кибальникова. И еще интересный памятник, вы его тоже, наверное, все знаете, это памятник борцам революции, работы Бориса Даниловича Королева. Он как раз очень такой кубистический по стилю, и действительно он, наверное, резко отличается от таких более реалистических памятников. Вот. То есть вот это все наследие того времени.
Ну и здесь Королев не был саратовцем, это был человек, который в город приехал, да. И да. Как раз-таки принес в вот в визуальном воплощении реализацию этой программы пропаганды, да?
Да, такой? Да, да. Ну, на самом деле, я так поняла, что был объявлен конкурс такой народный, и, видимо, народ предлагал свои варианты, а Королёв, он просто их доработал, и он считается автором этого памятника, но я думаю, что он все-таки на основании каких-то вот таких...
Ему помогали.
Ну, да, вот, ну, насколько я понимаю. Вот, и, конечно же, если мы говорим о Саратове, то уроженец Саратова, это, безусловно, Александр Терентьевич Матвеев, крупный ленинградский скульптор, оказавший огромное влияние на многих советских скульпторов, воспитавший, в общем-то, плеяду тоже замечательных скульпторов. Александр Матвеев преподавал около 50 лет. Вот, если брать время, когда он преподавал в училище для слепых лепку. Поскольку Матвеев был уроженцем Саратова, то вот такую информацию я вычитала, что на него огромное впечатление произвела скульптура деревянная Моисея, законодателя, находившаяся на архиерейской даче. То есть вот, может быть, это даже как-то, наверное, его сподвигло, может быть, заниматься скульптурой.
Архиерейская дача, тут, да, благодаря Диминым познаниям мы узнали, что это район и Октябрьского ущелья, и монастыря на
Первой дачной. Первой дачной. Да, это вот этот большой участок на горе.
Лесной.
Можно сказать, лесной. Собственно, это и была архиерейская дача в то время, в начале 20 века.
Любопытно, что, вспомнив имя Матвеева, мы здесь перекидываем такие мостики. С одной стороны, 17-37, это время полного там отказа от старых ценностей. Mm-hmm. Это абсолютный авангард и смена одного на принципиально другое. С другой стороны, это же ведь и наследование, и не случайно здесь имя Матвеева, и не рождается ничего из ничего.
Естественно, но авангард, это, естественно, он не появился в 17 году, он, конечно, зародился гораздо раньше, вот, и в Европе, и начало 20 века вообще вот это как раз тоже искание, да, 10-е годы, это, в общем, был действительно такой всплеск, да, когда у нас пишет Малевич «Черный квадрат», это, по-моему, 1914 год, вот, можно сказать, это апогей развития авангарда, а вообще авангардные художники, и художники, и скульпторы, это было, конечно, такая волна огромная, вот, и, естественно, я не знаю, там все это началось, да, достаточно, наверное, еще в конце 19 века, то есть это такой был очень мощный процесс, вот, просто авангард очень хорошо перекликался с революционными идеями, поскольку, если мы вспомним четверостишие из «Интернационала», весь мир насилием мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Вот авангард – это тоже революция в искусстве, это тоже попытки вообще отречься от старого искусства и создать что-то совершенно новое, что, в общем-то, и было достигнуто. Вот. Поэтому просто это как бы хорошо наложилось. Поэтому именно революция, она восприняла очень так...
Ну, в первое время, да.
Да, в первое время. А потом уже эпоха поменялась, как я говорила, и уже запрос времени стал совершенно другой. А авангард с его многочисленными исканиями, он уже просто перестал удовлетворять запросу времени. Там уже нужно было другое.
И здесь встает вопрос сохранности, потому что это искусство очень быстро переориентировалось и находило какие-то и новые формы, и новые материалы. И, насколько я понимаю, они не всегда были прочными.
Да, да, вот правильно совершенно вы сказали. Как я уже говорила, тяжелая экономическая ситуация. Памятники по плану ленинской пропаганды делались из недолговечных материалов. Это гипс, железобетон, дерево. Вот. Но скульпторы прибегали к разным ухищрениям. Они, например, добавляли гранитную крошку, мраморную крошку. И это все было... Знаете, зрительно казалось, что, например, скульптура из гранита. Угу. На самом деле она быстро достаточно разрушалась. И многие памятники действительно утрачены вот того периода. Именно из-за того, что вот они были из недолговечных материалов. Но предполагалось... Ленину предполагалось, что наиболее удачные образцы будут переведены в долговечные материалы, что, собственно, с какими-то памятниками и произошло.
Вот. Эпоха поменялась быстрее, чем они были.
Да, да, да. Но, с другой стороны, вот я тоже рассказывала на лекции про статую Свободы в Москве. Вот я так и спрашивала на экскурсиях, и вот на лекции. А знаете ли вы, что в Москве была своя статуя Свободы?
Нет.
Вот. Существовал такой монумент Советской Конституции, очень известный. Можете просто погуглить, и сразу вы найдете. Сделанные, ну, монумент был сам сделан Дмитрием Осиповым, архитектором, а скульптура «Статуя Свободы» была сделана Николаем Андреевым. Вот, Николай Андреев тоже крупный советский скульптор. Он автор знаменитой «Лениниана» серии. Он сделал более 100 скульптурных портретов Ленина. И что очень важно, он сделал наброски с натуры. То есть ему позволялось присутствовать на некоторых заседаниях своего наркома. И он оставил большое наследие вот этих набросков Ленина, что, ну, для нас это сейчас, конечно, такой просто богатейший исторический материал, очень ценный. Вот эта «Статуя Свободы», в общем-то, ее приняли для решения советской власти взорвать в 1941 году, потому что она просто уже стала разрушаться. Она стояла на месте Юрия Долгорукова.
О, да. Какое непростое место.
Да,
не
и более того, эта скульптура, вот этот монумент, он был на гербе Москвы вплоть до 1993 года. Опять же, все есть в интернете, можно посмотреть. Вот я тоже вчера рассказывала про это. То есть, действительно, это удивительно. Более того, и сейчас у нас есть статуя Свободы. И есть в Екатеринбурге, ну, там, конечно, такая очень своеобразная статуя. Есть в Нижнем Тагиле, есть даже в Москве. Вот я показывала, если вы забьете статую Свободы в Москве, то на Нижней Красносельской, вот на фоне, значит, элитного комплекса. Очень интересная интерпретация. Там такое, знаете, погрудное изображение, да, статуи Свободы, закрывающее лицо руками. Ну, мне очень нравится этот образ, по-моему, очень точно.
Да,
то есть это поразительно. Я когда готовилась вот к лекции, к экскурсиям, я сама была очень удивлена, что вообще вот статуя Свободы, она будоражит умы. И сейчас тоже это, в общем, актуально.
Любопытно было бы узнать, какой самый знаменитый, вот какая самая знаменитая скульптура. Я не удивлюсь, если как раз статую свободы многие и вспомнят, потому что, ну, правда, это на слуху. Может быть, поэтому так и будет.
Ну, если мировая. Если это российская, да. Наверное, все-таки рабочие колхозницы.
Вот, да, я только я хотела согласна. Сказать. Да, да, рабочая колхозница произвела фурор в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Это действительно было событие. Как вот я тоже рассказывала вчера, французы стояли в наш павильон, были большие очереди. Вот, причем к одной выставке задумывалась тоже карта СССР из полудрагоценных драгоценных камней. Тоже показывала вчера вот и кадры. Опять же, можно найти в интернете, кому интересно. У нее был размер этой карты 4 метра на 7. Вот вы представьте себе эти колоссальные масштабы. Да, это было удивительно. И вот кто-то оставил воспоминание, что вот французы, которые стояли, значит, в очереди, и потом заходили, они стояли у этой карты. А на карте, кстати, были обозначения тех заводов, которые в Советском Союзе, кстати, они все не вошли на эту карту. И они отходили в глубокой задумчивости, как сказано. То есть это производило какое-то колоссальное впечатление. Там, например, надпись РСФСР и серп и молот были сделаны из алмазов. А столицы, название столиц, выложены изумрудами. То есть там были и рубины на этой карте. И, в общем-то, ну, потрясающе. Она сейчас находится в Петербурге, на Васильевском острове. Там музей, по-моему, картографии или геодезии. В общем, я сейчас могу, да, можно уточнить.
Что только лишний раз нам вообще доказывает важную представительскую функцию скульптуры и на экспорт, и на внутренний рынок. Да? Это мы сегодня говорим о советской скульптуре. В гостях в студии Анастасия Николаева, историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО, и Дмитрий Андреев, директор саратовского филиала РосИЗО, благодаря которому, собственно, в город и приезжают федеральные эксперты, которые читают нам лекции, иногда захаживают к нам в гости, чтобы рассказать то, что мы не успели послушать на лекциях. Несколько минут после рекламы у нас еще будет, мы продолжим, не переключайтесь.
Дождь над Волгой.
Финальные 5 минут нашего сегодняшнего разговора. В гостях в студии сегодня руководитель саратовского филиала РосИЗО Дмитрий Андреев и Анастасия Николаева, историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО. Мы говорим сегодня о советской скульптуре, о впечатлениях, о тех исторических подтекстах, которые за каждым памятником стоят. И, Анастасия, вам как кажется, насколько это важная тема для того, чтобы рассказывать? Потому что понимаю, что лекция была построена во многом на материале выставки 1737. И зрители, которые приходят на лекцию, увидеть эти экспонаты могут, ну, только на фотографиях, на изображениях. Но, тем не менее, впитывают какое-то большое количество информации. Насколько это важно?
Конечно, они увидели это в фотографиях.
Ну, услышать, наверное, я вклинюсь в диалог, услышать живой рассказ человека, реально работающего с этим проектом, ну, как бы от первого лица, пересказывающим, как это было, и насколько это было круто. Ну, выставка, на самом деле, произвела очень большой эффект. То есть про нее говорили, ее показывали там на всех каналах, какие только возможно. И самое главное, как уже говорили в начале, это очень глубокое исследование того периода. Сейчас мало исследований и переосмыслений этих проектов, чем он и хорош. Без идеологического вот этого флера, а вот исключительно по сути самого процесса искусства, создания художественного процесса. Вот что было важно.
Видимо, будут проходить годы, и мы будем к следующим историческим периодам, да, обращаться уже ближе к нам сегодня.
Нет, вообще, вы знаете, очень хорошо на примере памятников скульптурных изучать историю. Это действительно такие безмолвные свидетели, как я их называю. С одной стороны, безмолвные, а с другой стороны, очень много говорящие и рассказывающие. Если действительно уметь заинтересоваться, читать, покопать, вот это просто благодатная такая почва. Вот ты берешь, как бы, да, памятник, и вау, а за ним такой пласт огромный. И вот тоже я рассказывала о том, что насколько у многих советских скульпторов была такая героическая судьба и героическая жизнь. Вот когда читаешь, это просто, ну, не знаю, захватывающий приключенческий, героический приключенческий роман.
Да, я как раз, пока мы разговаривали, думала о том, что если уж приходится выражать настолько масштабные идеи и таким серьезным задачам соответствовать, как внутренняя, да, пропаганда или презентация страны на таком мировом уровне, насколько не случайными должны быть эти люди, которые, ну, не просто, как это, после 9-го пойду учиться, пусть меня научат. Но здесь, наверное, очень многое должно соединяться. Дим, не могу не спросить о следующих мероприятиях, лекциях, которые РосИЗО сегодня планирует. Что нас ждет?
Да, ну, традиционно в августе у нас будет еще один гость из Москвы. Это будет Алина Марина Корень, это куратор РосИЗО, за плечами которой много классных, ярких, масштабных проектов. Вот сейчас, если кто-то из наших слушателей окажется в Москве, на Петроверикском выставочных залах РосИЗО классный проект «Художник и текст». Его стоит обязательно увидеть. Из прошлогодних, если так можно сказать, проектов Андрей Тарковский «Кино как молитва». Очень яркий, очень интересный проект. Куратор, опять же, Алина Корень. Ну и, наверное, самый масштабный проект, о котором первые полгода говорили вообще все, наверное, музейное сообщество и все люди, говорящие об искусстве, это Дом культуры СССР в Центральном Манеже. Алина была со-куратором, как бы куратором этого проекта. И вот Алину Корень мы ждем 10 августа в Саратов с очередной уникальной лекцией. И, собственно, наши зрители, слушатели и наши гости, пришедшие на лекцию, смогут узнать что-то интересное. Что? Пока, конечно же, говорить не будем. Это интрига. Все в нашем стиле, но Алина Корень знает, как делать выставки и знает, как о них интересно рассказывать.
Мне кажется, этими лекциями мы не только воспитываем вот по какое-то поколение или ну, людей, которые хорошо знают историю, искусство, но и, мне кажется, готовим такой потенциал для самостоятельных кураторов, потому что здесь информация такая из первых уст.
Да, абсолютно, и абсолютно экспертная. То есть это не... У нас сейчас много различных образовательных программ, и все любят чему-то учить и что-то рассказывать. Но это не лекции с картинками из интернета и с текстами с Википедии. Нет, это лекции от первого лица, от людей, создающих современное искусство, создающих выставки, работающих с этими проектами, вот буквально наши современники.
Спасибо большое, мои уважаемые гости, что сегодня выбрали время. 10 августа, Центр Пионер,
да.
Следующая лекция. Ну, я думаю, что за анонсами мы будем следить, точно не пропустим. Спасибо.
Вам спасибо за приглашение и интерес.
Анастасия Николаева, историк искусства, ведущий специалист отдела временного хранения РосИЗО, и Дмитрий Андреев, директор саратовского филиала РосИЗО, были сегодня у меня в гостях. Переслушать этот эфир можно в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».